Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что пишут и говорят о событиях последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет об атаках беспилотников на Москву и о поджогах военкоматов по всей России. Деловой квартал Москва-Сити дважды за последнюю неделю пострадал от атак беспилотников. В ночь на воскресенье там взорвались два беспилотника, а в ночь на вторник еще один дрон врезался в ту же башню, что и в первый раз. Атаки обошлись малой кровью, в одной из башен был ранен охранник. Многие уверены, что за ними стоит Украина, хотя официально это пока никто не признал. Война постепенно приходит в столицу России, пишет Константин Калачев.
Не прошло и 600 дней, как до москвичей начало доходить, что СВО – это дорога с двусторонним движением.
Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова потрясла комментаторов тем, что сравнила атаку на Москву-Сити с терактом 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, в результате которого погибли и были ранены тысячи людей. Станислав Бышок.
Категорически осуждая и атаки беспилотников на Москву-Сити, и теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, деликатно замечу, что приравнивать их – это немножечко за гранью, совсем чуть-чуть.
Телеграм-канал «Русский декаданс».
Сравнивать два этих события – просто верх бесчеловечности, даже под соусом какой-то там методологии. Хотим также напомнить Захаровой, что именно после терактов 11 сентября США и международная коалиция начали выкашивать террористов в Афганистане, чтобы свергнуть власть талибов. Тех самых талибов, которые в России участвуют в Петербургском форуме и общаются с Лавровым, как ни в чем не бывало. Так что Захарова играет с огнем, вспоминая 11 сентября.
Марию Захарову не поддержал даже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что в Кремле не видят аналогий с 11 сентября. Иронизирует Кирилл Шулика.
Кто там говорит, что нет плюрализма мнений?
Федеральные телеканалы и СМИ сделали все, что могли, чтобы россияне обратили на атаки как можно меньше внимания. Первый канал отцензурировал даже пост мэра Москвы Сергея Собянина. Из него вырезали ту часть, где Собянин сообщает, что один из дронов долетел до той же башни, что и в прошлый раз. Видимо, потому что в прошлый раз Первый канал освещать не стал. Министерство обороны России во вторник заявило, что атака была безуспешной и что ее удалось подавить, что вызвало в блогах насмешки. Михаил Виноградов.
В спорах вокруг сегодняшних эксцессов есть нюанс. Неравнодушные комментаторы пишут, враг перешел красную линию и начал удары по центрам принятия решений, зданиям министерств. Но официально все наоборот. Атака успешно пресечена, дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, беспомощно упали в неважном месте.
Алхас Абгаджава.
Официальные новости. Сбит беспилотник. Дальше он при этом попал в один из известных небоскребов. Есть повреждения, разумеется. Получается, БПЛА сбит небоскребом? Разумеется, мы не сомневаемся в эффективности ПВО. Сбили, значит, сбили. Просто слушаем и смотрим новости.
Официальные формулировки бесят в том числе и патриотическую общественность, которая открыто обвиняет чиновников и государственные СМИ во вранье. Возмущением делится на канале «Грани» бывший депутат Виктор Алкснис.
Успешная атака украинских беспилотников по башне в Москва-Сити свидетельствует, что все эти хвастливые, я бы сказал, заявления наших властей о том, что украинские беспилотники были успешно подавлены нашими средствами РЭБ и не долетели до целей, ну, это, к сожалению, это ложь. И, я говорю, второе, за несколько дней успешное попадание в один и тот же небоскреб. Причем это ведь не просто небоскребы, а там размещаются несколько министерств. Но вот сегодня беспилотник угодил в помещение, в которых размещалось Министерство экономического развития. До этого, в предыдущую атаку, угодили в Министерство цифровое наше. И, соответственно, люди задают вопрос, а что? Что происходит? То, что уже второй раз эти беспилотники, невзирая на, ну, назовем так, хвастливые заявления и Минобороны, и мэра Москвы о том, что беспилотники эти были подавлены с помощью систем РЭБ, на самом деле выясняется, что это не так. Потому что дважды попасть в одну и ту же цель, ну, вы уж понимаете, ну, невозможно. Или у нас система РЭБ занимается наведением этих вот подавляемых дронов в одно и то же место, тогда хотя бы там в Москву-реку направили бы эти дроны, они почему-то летят вот в эту башню, где находится наше министерство, где министерство, управляющее страной. Поэтому это серьезная проблема для наших вооруженных сил, для нашей системы ПВО.
Агентство ТАСС, со слов высокопоставленного источника в системе ПВО, написало, что беспилотники прилетели из Украины. Тут возникает очевидный вопрос, которым задается журналист «Коммерсанта» Алексей Нарышкин.
Говорят, с Украины летели. Сколько же часов они летели оттуда без помех?
Есть и другая версия, что на самом деле беспилотники запускали с российской территории. В этом тоже нет ничего хорошего, пишет провоенная блогерка Анастасия Кашеварова.
Пока с телека клянут киевскую власть, на чем свет стоит, а они только и рады этому, атаки беспилотников продолжаются с двух сторон. Только в чем разница? Наши шахиды и герани летят с России, но и их беспилотники летят с России. Откуда запускают боевые самодельные дроны по Москве и области? С нашей же территории. А что это значит? Что на территории России огромная подпольная ДРГ, в которую вовлекают граждан нашей страны. Пока мы делаем лицо кирпичом, что ничего не происходит особо и все нормально, из всего противодействия, громкие заявления и сотрясение воздуха кулаками. Наш противник будет убивать нас нашими руками.
При этом речь идет о достаточно больших беспилотниках. Очевидно, что эти атаки обнажают либо бессилие российской ПВО, либо бессилие российских спецслужб, либо и то, и другое вместе, констатирует журналист Сергей Ауслендер на канале Ходорковский Лайв.
Откуда их запустили, мы этого вот абсолютно не знаем. Тут есть две версии. Если запустили с территории Украины, это значит, они должны были пролететь по прямой. Ну, грубо, если их там запускали, например, из района Харькова, это километров 600-700, соответственно, у России нет ПВО. Потому что даже собственную столицу Россия прикрыть ПВО не может. Раз они долетают, вот перелетают через линию фронта и летят аж вот до самой Москвы. Если их запускали с территории Российской Федерации, значит, тут полнейший провал спецслужб и контрразведки. Несмотря на то, что они там все время кого-то арестовывают, да, а дроны прилетают по-прежнему. Но судя по вот видео, во всяком случае, предыдущих прилетов, там видно, что дроны довольно крупные, такие самолетного типа. Для таких дронов нужны специальные устройства. Или катапультного запуска, ну что-то вроде такой рогатки гигантской, которые запускают такой дрон, либо реактивного запуска, ну вот как шахеды запускают, такая пусковая установка, которая их выстреливает, дальше включается маршевый двигатель, и он летит.
Обитатели делового квартала получили шанс прочувствовать войну на своей шкуре, пишет Виктор Шендерович.
Еще недавно слово «прилет» означало нечто ежедневное из жизни аэропорта. Прилет в Москва-Сити кажется мне очень удачным. Жертв нет, а впечатления ясные и сильные. И как раз по адресу прилетело в помощь обитателям элитных кабинетов и апартаментов, которым не портило аппетита бомбометание по Киеву. Я же говорю, через голову из учебника истории не доходит. Дойдет через другие рецепторы. Нравственные идиоты, подельники убийц, ау. Начинайте думать помаленьку. Лучше поздно, чем никогда.
Ту же мысль развивает с другим знаком радикальный патриот Александр Дугин.
Снова удар по Москва-Сити. Видимо, в СБУ активизировалась тайная пророссийская агентура, активно помогающая российской элите проснуться и осознать, что и она полноценный участник этой тотальной войны. Ущерб минимальный, а эффект наоборот. Теоретически враг должен был бы всячески избегать ударов по элите, чтобы у нас сложилось впечатление, что гибнут и страдают только простые люди, а элиты лишь спят и видят, как быстрее заключить похабный мир или зерновую сделку. Это содействовало бы расколу в обществе. Но БПЛА прилетают по элите, способствуя ее русификации и патриотизации.
На самом деле цель атак не кажется очевидной, говорит Юлия Латынина в интервью Юрию Бибику на украинском канале «Фабрика Новин».
Я единственное вижу рациональную цель – это отвлечь ПВО с фронта. Ну, потому что, понимаете же, в чем дело? Сравнивать достаточно смешно. Ну вот прилетает российская ракета и выносит угол дома, и прилетает маленький беспилотник – и поскольку он летит 800 километров, он, судя по всему, летит 800 километров, то он, в принципе, не может взять много взрывчатки, соответственно, он причиняет какой-то минимальный ущерб. И, насколько я понимаю, там большого любопытства и большого батхёрта обывателей Москвы и у элиты этот ущерб просто больше не вызывает, потому что он проходит по разряду ДТП. Ну да, вот там на Кутузовском что-то стукнуло, два машины стукнулись, или да, беспилотник куда-то влетел.
С тем, что атаки становятся привычным фоном жизни, соглашается политтехнолог Алексей Рощин.
Атаковали деловой центр Москва-Сити. И опять непонятно, а зачем атаковать деловой центр в ночь субботы на воскресенье, то есть тогда, когда есть самая минимальная вероятность жертв? Очень аккуратно работают эти террористы. Гуманисты, видать. В целом всех москвичей, включая меня, можно поздравить. Вот уже и обстрелы Москвы стали рутиной. Человек такая сволочь, ко всему привыкает.
Рассчитывать, что россияне после этого что-нибудь осознают, не стоит, говорит политолог Федор Крашенинников на канале «Популярная политика».
Есть исторические факты, когда какие-то некоторые страны подвергались гораздо более жестоким бомбардировкам, например, Германия в конце войны. И это совершенно не привело ни к восстанию людей, ни к какому-то там возмущению. Потому что, когда людям в дома прилетают бомбы, они вообще склонны ненавидеть тех, кто эти бомбы шлет, и жаться к своему правительству, потому что больше не от кого ждать защиты. Собственно говоря, этот эффект мы наблюдаем в Украине. Потому что, когда российские бомбы, ракеты бомбят украинские города. Какое это производит впечатление на украинцев? Они ненавидят тех, кто их бомбит, и ждут помощи и надеются на свое правительство, на свою армию. Это логично. То, что, так сказать, Россия в данной войне агрессор, это абсолютно ничего не меняет в человеческой психологии. Поэтому ожидание, что прилеты дронов в Москву каким-то образом приведут к изменению ситуации, я бы никому не рекомендовал. Зачем это нужно украинцам, совершенно понятно. Да? Для страны, которая мучается от этих вот обстрелов, бомбардировок, конечно, и армии, и правительству надо показать гражданам Украины, что мы мстим, мы тоже до них вот достреливаем, докидываем бомбы, и вы будете отомщены. Для украинского общества это важно и понятно. Но пытаться как-то это все из этого вывести, какие-то ожидания, что это что-то изменит в структуре российского общества или там в Москве, я бы никому не рекомендовал.
С тем, что для граждан Украины в атаках смысл несомненно есть, соглашается Дмитрий Колезев.
Удары наносятся по фасаду путинского государственного капитализма, по офисам тех самых технократов, на работу которых смог опереться путинский режим. Эти налеты нервируют и пугают москвичей. В Сити, кстати, не только офисы, там есть и квартиры, а также зримо увеличивают цену войны. Они также могут служить своеобразной моральной компенсацией для жителей украинских городов, которые каждый день подвергаются куда более ожесточенным и смертоносным налетам российских ракет и дронов.
О возможном экономическом ущербе от атак дронов рассуждает на своем канале проукраинский блогер Иван Яковина.
Летящие на Москву дроны часто прилетают около аэропортов Внуково, Домодедово, Шереметьево и прочих. А российское ПВО, которое, естественно, у нее стоит задача, из нее просто веревки бьют, из Кремля их там плеткой стягают и бьют, сбивайте все дроны. Так вот, российское ПВО — это очень-очень-очень опасная для гражданских самолетов организация. Если полеты всех гражданских самолетов в Москву не будут прекращены, то ПВОшники в погоне за беспилотниками неопознанными рано или поздно обязательно собьют какой-нибудь гражданский самолет. Это лишь вопрос времени. Представьте себе такую гипотетическую ситуацию. Запускают, видят на радаре где-то дрон, да, ПВОшники, запускают по нему ракету, а эта ракета в воздухе сама перенацеливается на гражданский борт, который для системы наведения этой ракеты гораздо ярче, гораздо больше. И ракета все улетает в сторону и врезается в гражданский самолет. Смотрите, если же полеты российской власти не отменят над Москвой, то будет ситуация еще веселее. Те, кто запускает сейчас дроны, изучат просто расписание работы российских аэропортов, московских аэропортов, и будут отправлять свои дроны в путь на российскую столицу ровно тогда, когда над этими аэропортами заходят на посадку или оттуда взлетают другие самолеты. Зачем? Затем, что на радарах системы противовоздушной обороны гражданские лайнеры, это такие здоровенные огромные пятна, и под прикрытием этих пятен в Москву можно отправить хоть 100, хоть 200 беспилотников, радары ПВО их просто не заметят. Это, по сути дела, создает идеальное прикрытие для массированных обстрелов беспилотниками любых военных целей в Москве и Московской области с помощью беспилотных летательных аппаратов.
И в Украине, и в России многие уверены, что в будущем атаки могут стать более частыми и интенсивными. Андрей Никулин.
Частота налетов постепенно увеличивается. Постепенно определяются предпочтительные модели дронов и маршруты. Пока речь о символическом воздействии. Но не стоит думать, что им все и ограничится.
Георгий Бовт.
А если ночные атаки дронов сменятся дневными, причем в рабочее время, надо быть готовыми к этому. Это следующий этап эскалации. Говорят, и не без оснований, конечно, что бьют ночью, поскольку днем дрон легче обнаружить и сбить. Но есть и другая версия. Не хотят портить себе перед союзниками пиар-картинку видами жертв среди гражданского населения. Пока не хотят.
Очевидно, что к массированной атаке московское ПВО не готово, говорит на своем канале журналист Майкл Наки.
Возможно, это пока все еще носит разведочный характер. Насколько уязвимо российское ПВО, насколько уязвимо московское ПВО, насколько можно достигать тех или иных целей. И мы видим, что достигать целей получается очень неплохо. В недавней атаке в том числе почти долетело до здания Министерства обороны. И точность, с которой запускаются эти дроны, она весьма велика. А возможности российской системы противовоздушной обороны, судя по всему, не так велики, как России хотелось бы. Поэтому в ближайшее время можно увидеть еще атаки, уже более успешные и более взрывоопасные, которые будут прилетать и в здание Министерства обороны, и в ту же самую Москва-Сити. Глобально это приводит к тому, что приходится закладывать российскому руководству такую возможность. Но если это лишь разведка, и помните, были всякие пугалки в ПЗ-каналах, что Украина готовится к рою беспилотников, ну то есть к большой массированной атаке беспилотниками по городам. А если это так? Ну то есть если действительно в какой-то момент полетит не три дрона, из которых один собьют, один долетит, а с одним непонятно будут говорить, что рэбом подавили, но он все равно куда-нибудь приземлится, а 100 или 200. Или хотя бы 60, как Россия запускает герани в города Украины, которые в шахеды переделаны, ну точнее, на которых шильдик другой наклеен. Что будет тогда, если российское ПВО не может защитить даже от трех дронов?
В четверг губернатор Калужской области заявил, что российскому ПВО все же удалось отбить новую атаку. Но и эти дроны почти долетели до столицы, отмечает Анатолий Несмеян.
В Калужской области сбили за сутки 7 беспилотников. Стоит отметить, что Калужская область не граничит с Украиной, а это значит, что половину расстояния до Москвы беспилотники прошли без особых проблем. Такими темпами системами ПВО стоит обзаводиться Нижегородской области и Татарстану. Да и Урал уже. Рукой подать.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В России участились поджоги военкоматов. Только в последние дни их число уже перевалило за десяток. За поджог задерживают людей, от которых таких поступков обычно не ждешь. Пенсионеров, учителей, врачей и даже инвалидов. Почти все они на допросах утверждают, что получили указания от неизвестных людей, которые звонили им, представляясь сотрудниками ФСБ. Прокремлевские и патриотические блогеры винят в происходящем украинские спецслужбы. Сергей Марков.
Враждебные лживые СМИ пишут, что в России за два дня было 15 попыток поджогов военкоматов. Враг не дремлет. Все это организуют через соцсети и телефоны украинские спецслужбы. Многие полагают, что российским спецслужбам надо не сердиться, не гневно обвинять, а бить по врагу так же, только во много раз больше. А пока украинские военкомы уверены, что они в полной безопасности, потому что в России в спецслужбах гуманисты и не будут делать то, что делают украинские спецслужбы.
Телеграм-канал «Темник».
Пора бы уже государственным структурам распространять предупреждения в духе «если кто-то просит что-то поджечь, то вестись не стоит», потому что случаи не единичные, это уже вражеская система подталкивания к преступлениям.
Телеграм-канал «Записки ветерана».
Очевидно, что эти акции спланированы иностранными спецслужбами с одной целью – сместить фокус все глубже проваливающегося в наступление ВСУ.
Тем временем некоторые оппозиционные комментаторы считают, что поджоги могут быть спровоцированы российскими спецслужбами, которым хочется отчитаться в поимке как можно большего количества террористов. Такие схемы спецслужбы действительно используют, говорит адвокат Евгений Смирнов в интервью «Настоящему времени».
Есть и другая как бы сторона этой медали, когда непосредственно российские спецслужбы, российские правоохранительные органы устраивают некие провокации, представляясь, например, украинскими силовиками, говоря, что мы вас вывезем из России, обеспечим гражданством, в такое-то время, в такое-то место подойдите, сделайте тот, например, подожгите военкомат. Они не звонят, они поступают более тонко, они втираются в доверие на форумах, в телеграм-каналах, ведут долгую переписку, которая длится не одну неделю, иногда длится месяцами, и создают себе такой идеальный кейс. То есть задерживают человека непосредственно якобы перед поджогом военкомата, либо перед переходом на сторону противника, как они считают, перед вылетом из России, например, в Турцию, и обвиняют его на основании той переписки, которую с ним вели, в совершении либо поджогов, либо государственной измены, либо того и другого.
Не поддаваться на провокации призывает публицист Илья Вайцман.
Очевидная и глубочайшая бессмысленность этих акций вкупе с моментальным задержанием так называемых террористов, да еще, как правило, с видеозаписями, заставляет меня предположить, что звонили жертвам действительно из ФСБ. Кто-то там очень креативный придумал, как резко увеличить раскрываемость преступлений террористической направленности путем искусственного создания террористов на пустом месте из обычных людей. Чем хуже идут дела на фронте и чем больше недовольства внутри России, тем больше будет выявляться разнообразных шпионов и диверсантов любыми способами. Чекисты хотят ордена и премии и не хотят на фронт. Будьте осторожны, не поддавайтесь на провокации карателей.
Но есть и мнение, что на самом деле поджигатели действовали по собственной воле. Официальные объяснения звучат нелепо, считает публицист Александр Невзоров.
Умиленные новыми правилами мобилизации граждане, как Данка, несут к дверям военкоматов огни своих сердец. Бедная ФСБ замучилась придумывать версии поджогов. Уже измусолены подкупы населения, психические расстройства, влияние иностранных спецслужб и прочая смешная ахинея.
Политолог Аббас Галямов на канале «Ходорковский лайв» тоже называет поджоги способом выразить протест против мобилизации.
Там очень много среди участников этих поджогов пенсионеров. Вот это бросается в глаза. По всей видимости, люди чувствуют страх за своих внуков и в отчаянии, ну, в связи со слухами о приближающейся мобилизации, да, и в отчаянии пытаются каким-то образом эту историю предотвратить. Сейчас, конечно, активно разгоняется там вот государственными СМИ, и, там, ну, та же база, она ориентирована на силовые структуры, на источники в силовых структурах. И они разгоняют сейчас активную информацию о том, что якобы там все это делается в рамках каких-то мошеннических схем, когда какие-то обманщики людей принуждают поджигать военкоматы. Но сама логика там выглядит достаточно натянута, и я думаю, это изобретение кремлевских политтехнологов, которые, ну понятно, они не хотят, чтобы это выглядело так, что вот народ восстал, да, вот он, значит, русский бунт бессмысленный и беспощадный. Поэтому они пытаются это дело представить как результат какого-то обмана, развода, какого-то сумасшествия. Я думаю, что незачем чесать правой рукой левое ухо, объяснять совершенно объяснимую в нынешней ситуации нежелание пенсионеров отправлять своих внуков, пускать своих внуков на войну, вот объяснять их через какое-то мошенничество. Кто может организовать мошенничество таких масштабов по всей стране?
Но большинство комментаторов уверены, что граждан действительно можно легко склонить к самым нетипичным для них поступкам. И это многое говорит о состоянии умов и кошельков россиян. Твиттер Дэйв Френкель.
Уровень благосостояния россиян, готовы, не думая, поджигать военкоматы под угрозой кредитов или снятия денег со счета.
Телеграм-канал «Временное правительство».
Можно попытаться связать серию поджогов с намерением людей спасти своих близких от надвигающейся опасности мобилизации призыва, но это будет большой натяжкой. Дело скорее в тотальном отсутствии критического мышления у большей части населения страны. Если человек верит всему, что ему говорят по телевизору, то он точно так же поверит и тому, что ему говорят по телефону, тем более если звонят из ФСБ. Люди не просто доверчивые, у них как будто отсутствует способность мыслить и подвергать сомнению любые сведения, исходящие от представителей власти, которыми и называются мошенники. И вот таким людям можно сказать по телевизору, что это не мы напали, а они, что контрнаступление провалилось, что второй волны мобилизации не будет, что Херсон сдали специально, что никто, кроме Путина, что угодно, и они примут все как данность. И это страшно для страны и благодать для тех, кто у власти.
Олег Пшеничный.
В каком состоянии у людей мозги? Они же боятся собственной тени, а бросить коктейль Молотова в военкомат средь бела дня – не вопрос.
Политолог Аркадий Дубнов на канале «Живой гвоздь» называет состояние российского общества невротическим.
Да, я допускаю, что эта истерия, она, конечно, инспирирована какими-то сериями мошеннических звонков, но даже дело не в этом. Звонки-то могут быть, но как люди поддаются на это, говорит о том, что люди, во-первых, не верят власти, во-вторых, готовы верить кому угодно, кто им что-нибудь да пообещает, вплоть до там тысячи-полутора тысяч людей. Речь идет, конечно, о очень маловменяемом секторе населения, в первую очередь пожилых людях, да, как я вижу из сообщений. Но это вообще характеристика совершенно невротического состояния общества, не только в Москве, а в первую очередь уже не в Москве, потому что кидают коктейли Молотова уже за пределами Москвы и области. Совершенно противоречит тому состоянию благости и умиления, которое пытается Кремль создать в преддверии готовящейся президентской выборной кампании. И вот это довольно странным образом может готовить нам всякие сюрпризы.
Многие осуждают тех, кто провоцирует ни в чем не повинных россиян на поджоги, за которые могут грозить серьезные сроки по обвинению в терроризме. Алексей Ворсин.
Мне было бы плевать на сами военкоматы, если бы украинская сторона не подставляла несоображающих и нестабильных людей под сталинские сроки и вероятную смерть, а еще делали бы это подальше от жилых домов.
Тимофей Мартыненко.
Думаю, стоит просто зафиксировать. Те, кто звонит бабушкам и подросткам и обманом, шантажом или угрозами заставляет их идти жечь военкомата, занимаются тем, что используют мирных людей в качестве живого оружия.
Но тут скорее стоило бы задаться вопросом, почему спецслужбы преследуют этих невинных граждан, отмечают Татьяна Фельгенгауэр и Александра Филипенко в утреннем шоу на канале Александра Плющева.
Меня в этой ситуации что интересует? Люди всегда... Ну, это так устроен мир. Люди всегда будут верить мошенникам. Мошенник всегда найдет свою жертву. Как на это будут реагировать спецслужбы? Вот нам все время же, да, рассказывают, что вот этот задержан, тот задержан. А будет ли условный ФСБшник, ну, такой, не который по телефону представился ФСБшником, а реальный ФСБшник, будет ли он из этого раскручивать себе очередную звезду? Будет ли он из этого делать себе очередную статистику и говорить, что это страшный экстремист и террорист? Станет ли он использовать жертву мошенников в собственных целях? Вот это единственный вопрос, который меня интересует.
И главное, что мы даже не задаемся вопросом, будет ли он искать мошенников.
Конечно.
Только потому, что гораздо проще вот этих людей, которых поймали, мы их действительно как-то использовать.
Куда ни кинь, россиян используют все, кому не лень, подытоживает проукраинский твиттер HiMars.
Сначала русские заряжают банки и ходят на сеансы Кашпировского. Потом русский несет деньги в МММ. Теперь русского разводят на деньги по телефону и заставляют поджигать военкоматы. Русские – самая доверчивая нация. Русские, а во что ты еще веришь? Путину веришь?
С другой стороны, это вселяет надежду. Может, удастся уговорить кого-нибудь добраться и до самого Путина, пишет блогер Алексей Лужников. С вами была Аля Пономарева и цитата свободы. В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!